Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, мой традиционный гость в этот день – Александр Проханов. Добрый вечер, Александр Андреевич.
Здравствуйте, Оля.
Александр Андреевич, основная тема последняя, которая уже несколько дней всех тревожит, касается ядерной программы КНДР, запусков и сегодняшних еще более агрессивных заявлений, которые, в общем, взволновали всех, включая и наше Министерство обороны. Ну, несколько наших слушателей интересуются разными проблемами, и, в частности, вот Яков Моисеевич, безработный олигарх, интересуется, что будем делать с Северной Кореей, принуждать к миру или договариваться? Что нужно делать, по-вашему?
Следовать ее примеру. Мне кажется, ее пример заразительный для настоящих стран, для настоящих государств. Она демонстрирует пример страны, которая обеспокоена своей безопасностью. Вот что бы делала нормальная страна, если бы другая, скажем, такая, как Соединенные Штаты, занесла бы эту страну в список изгоев, которые будут подвержены репрессиям. Вот после 11 сентября Соединенные Штаты создали список стран-изгоев, по отношению которых Соединенные Штаты будут принимать военные репрессии. Туда были внесены Ирак, туда был внесен Афганистан, туда был внесен Йемен, туда был внесен Судан, и туда была внесена Северная Корея. И после этого бронить Корею за то, что она занимается обороной, это просто отвратительно и бессмысленно. Уже две страны подверглись американской тотальной агрессии, в этих двух странах были свергнуты традиционные режимы, то просто Северная Корея обороняется. Она является кандидатом
на
удар.
От кого обороняется сейчас Северная Корея в данный момент?
От Америки. От Америки, от Запада в целом. Америка пригрозила
каким
Северной
образом?
Корее уничтожение. Каким образом? Она не разоружается. Вот, скажем, России американцы пригрозили ядерным ударом. Пригрозили два раза. В National два американских ученых сказали, что сегодняшняя Россия, она не способна противодействовать американским ядерным ударам. Американцы могут ее уничтожить за счет ядерной атаки. А совсем недавно американцы сказали, что мы не будем вообще заниматься ударами по площадям, потому что нет смысла. У нас сверхточное оружие может бескровно Россию ударами по конкретным объектам, экономическим и военным. И на фоне этого Россия сейчас готова заниматься ядерным разоружением. Это же паранойя. Понимаете, к себе подходит горилла, вооруженная там, не знаю, кастетом, томагавком или дубиной, готова тебя вломить в башку, а ты при этом разоружаешься. Нормальная страна, я считаю, что Северная Корея в этом случае ведет себя как нормальная страна, она создает систему отпора. Она создает ядерно-ракетный щит, который защитит ее от ударов американцев.
Но она при этом создает угрозу для целого региона.
Ну, конечно. И вот сейчас Китай,
например. Генштаб и разведка Российской Федерации готовятся к агрессии КНДР против
конечно,
Южной Кореи.
Конечно. Я уже вижу, как мощные корейские дивизии, рассекая Сибирь с направлением с востока на запад, врываются в московский регион, смещают мэра Москвы и корейский пресс-атташе мэра, у него там кореец замечательный, он становится лоббистом корейского нового правительства в Москве. Это бред сивой кобылы.
А как же заявление о том, что угрозы КНДР ставят под удар жителей Приморья?
Да это брехня все. Китай спонсирует Корею ядерными технологиями. И Корея близка к Китаю в большей степени, чем к русскому центру. И Китай спокоен. Ну, пару там осуждающих заявлений сделал и не дергается.
Наш президент тоже осудил Северную Корею
да,
за ядерные испытания.
А потом, видимо, тайно послал телеграмму поздравления. Дорогой брат, товарищ Ким Чен Ир, поздравляю тебя с очередным успешным запуском пакета северокорейских ракет. Спасибо, что ты использовал наши советы налаживания ракетно-ядерных программ.
А вот эта история о том, что на самом деле корейскую ядерную программу разрабатывают русские физики, это правда?
Что вы меня спрашиваете?
Ну, вы же все знаете.
Я всего два раза был в корейских ядерных центрах. Я увидел там действительно...
Так это вы разрабатывали корейскую ядерную программу.
Устаревшие советские технологии. Ну, кстати, советские ядерные технологии – это супертехнологии. Советские технологии по обогащению урана. Я помню, был на заводе под Томском, где обогащали уран. Эти центрифуги, созданные советскими гениями, русскими, советскими технологическими гениями. Это чудо. Это тысячи этих крохотных веретен, которые жужжанием гоняют там, эти вот маленькие центрифуги и
отсеивают. А вы на ткацкой фабрике были? Там тоже, наверное, очень красиво.
Конечно, мы соткали этот саван империализму и построили ядерный щит. Вот то же самое делает Северная Корея. Слава богу, что есть в мире хоть одна страна, которая говорит этой империи зла Америки нет. Она их не пускает.
А боится больше всего Япония и жители Приморья.
А ее боятся?
Да.
Или она боится?
Боятся корейских вот этих вот заявлений.
Жители Приморья, мои друганы, они абсолютно не боятся Северную Корею. Они приглашают северных корейцев, они там вырубают леса, у них ловят там лягушек, папоротниц, папоротник готовят всякие блюда вкусные. Никто ничего не боится. Это либеральный очень тонкий слой, который ненавидит авторитарные режимы, режимы, сохраняющие суверенитет, сохраняющие оборону, армию, они создают этот большой шухер, извините за выражение, это сленг. Я, в общем, рад каждому успешному запуску северокорейских ракет.
В таком случае вы почти ответили на вопрос ученого-биолога из Москвы Никиты Родионова, который интересуется, как вы считаете, товарищ Ким Чен Ир еще жив, и это он проводит испытания?
Ну, если вот мой друг-биолог все еще жив и в состоянии задавать такого рода вопросы, то и мой друг, товарищ Ким Чен Ир, тоже жив.
А вы встречались с Ким Чен Иром когда-нибудь?
Нет, я с его отцом встречался.
Вы были потрясены могучей харизмой.
Когда он мне пожимал руку, или я ему пожимал руку, я испытывал такое какое-то блаженство. Кстати, меня знаете, что поразило? Я с большим уважением всегда относился к товарищу Ким Ир Сену, но он был уже слаб, стар. Он пришел тогда вот в этот зал, где мы заседали. Он пожал всем другу руки. Но я увидел, что у него вот сзади на шее был большой жировик. Вот такой большой жировик. И он почему-то его не вскрывал. Я подумал, что в этом тоже есть какая-то восточная мудрость. Наши бы там лидеры, президенты, наверняка, обнаружив себя жировик, сразу бы его вскрыли. Кстати, почему произошла перестройка, знаете?
Не надо об этом. Нам нужно сделать небольшую паузу. Я напоминаю, что в студии «Особого мнения» Александр Проханов. О других темах мы поговорим через небольшую паузу. Никуда не уходите. Меня зовут Ольга Журавлева. Не забывайте писать +7 985 970 45 45.
Я постой! Реклама!
Chevrolet Trailblazer и Tahoe – легендарные внедорожники. Их мощный двигатель и внушительный облик позволяют чувствовать себя уверенно как на дороге, так и в самом сердце африканских песков. Вам уступают? Ничего удивительного. Теперь и в цене. С 1 марта по 30 июня 2009 года вы можете приобрести Chevrolet Trailblazer по специальной цене от 858 400 рублей. И Chevrolet Tahoe от 1 531 600 рублей. Подробности у официальных дилеров и на сайте chevrolet.ru.
С новыми выгодными предложениями в гипермаркетах «Оби» вы можете многое себе позволить. И чем больше вы купите, тем выгоднее все получится. Выгоде самое время. «Оби». Ремонт. Дача. Выгодно.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова здравствуйте в программе «Особое мнение». Александр Проханов, меня зовут Ольга Журавлева, и мы продолжаем. Вот еще одна новость, которая каким-то образом связана с возрождением, я бы сказала, армии. Глава Генштаба заявляет, что ВДВ России получит ряд новых усиленных соединений, и вообще ВДВ никаких сокращений не будет в ВДВ, и все вообще будет хорошо. И все это Николай Макаров сообщил на церемонии представления нового командующего воздушно-десантными войсками России генерал-лейтенанта Владимира Шаманова, руководящего состава ВДВ. В общем, ВДВ есть, было и остается элитными, лучшими и так далее. Какие у вас ощущения? Перспективы ВДВ действительно так хорошо?
У меня просто мурашки по телу бегут.
Опять?
Слушаю вас, конечно. Слушаю вас.
Как от Ким Ир Сена.
Значит, Шаманов после того, как он вместе с Трошевым выиграл вторую Чеченскую войну, он был полководцем победы русской, и, конечно, ему принадлежит гигантская заслуга в сохранении русской государственности, как и Трошева, покойному царству небесному. Он получил, в отличие от Геннадия Николаевича Трошева, пост губернатора Ульяновской области. У него появился целый такой политический период его жизни, послевоенного. Он был не очень удачный, но, тем не менее, этот опыт он абсорбировал, Шаманов. После этого он был как бы неудел некоторое время, и все сетовали, что такой, ну как, ресурс боевого генерала, который прошел эту войну, такой Ермолов русский, оказался невостребованным. Его, наконец, взяли в аппарат, не в аппарат, его взяли в Министерство обороны. Он был заместителем Министерства обороны по военной подготовке. Это очень сильная должность, очень сильная. Но он был в ужасе от того, что творится в армии. Вот он не мог находиться в окружении Сердюкова, который разрушал и губил, и гнобил армию, в том числе и ВДВ. То есть был приказ по расформированию...
То есть сейчас начнется возрождение.
Был приказ о расформировании Тульской десантной дивизии ВДВ. И Шаманов просто сбежал из
По поводу Тульской, я прошу прощения, сообщение. В соответствии с решением министра обороны все войска ВДВ сохранены, в том числе и дивизия в Туле, которая первоначально подлежала реорганизации.
Вот когда она подлежала реорганизации, ее уничтожили. А теперь на эту уничтоженную дивизию бросаются все силы, чтобы ее возродить. Что такое дивизия расформированная? Это расформированы все структуры. Вот сейчас Тульскую дивизию под Шаманова возрождают. Вот, может, сменят Сердюкова, начнут возрождать русскую армию.
А может, просто затянули, еще не успели ее сформировать?
Да нет, вы просто не знаете, вы сидите на их и ничего не видите, кроме меня здесь, на этой студии.
Ну, так вы мне все расскажете?
Вот я вам расскажу.
А тогда расскажите мне, пожалуйста, кто пустил слух про Сердюкова, что он уходит в отставку?
Это Сердюков.
Сам?
Да, чтобы немножко успокоить офицеров. Значит, значение Шаманова имеет очень такое многомерное, многоаспектное значение и результаты. Мне кажется, первое, Шаманов... Это очень грозный генерал. Это не тонкий дипломат, такой вот Трошев, который, скажем, в чеченской воюющей среде приобрел репутацию чуть ли не миротворца. Шаманов прошел сквозь Чечню с огнем и мечом. Он приговорен чеченцами к смерти, в отличие от Трошева. И сегодня Северный Кавказ, который начинает бурлить опять, я не говорю о Чечне, а вот Дагестан, там, значит, Кабардино-Балкария, там опять начинаются такие брожения, и все поговорят о возможности опять взрыва на Кавказе. Значение Шаманова, командующего ВДВ, является знаком в ту сторону. Значит, если вы поднимете очередную бучу антифедеральную, антироссийскую, к вам придет Шаманов и всех ваших северокавказских шаманов уничтожит. Это серьезное такое послание. Второе послание не менее важное. Вот в этой нестабильности социальной, которая сейчас наблюдается в России, она наращивается, нестабильность кризиса, Шаманов, который является очень мощным и крутым генералом, одновременно человеком, имеющим политический опыт губернский, он становится внутриполитической фигурой. Не выявленные, не поименованные, но внутри политической фигуры. В какой-то степени он становится лебедем. Человеком, который олицетворяет сильную руку, крутой нрав и военную, может быть, военную диктатуру. Как неявный, закрытый и особенно неафишируемый знак. Поэтому значение Шаманова – это политическое решение, и его бегство от Сердюкова означает его дальнейшее восхождение.
Вот бегство от Сердюкова я не совсем понял. Вы имеете в виду из аппарата Минобороны?
Естественно. Из аппарата, зам Сердюкова.
А вот еще одна история, которую машиностроитель Юрий из Санкт-Петербурга по-своему, может быть, воспринимает. Вчера Медведев пообещал выполнить ваше давнее желание – уволить Кудрина. Считаете ли вы, что выполнение двух других ваших пожеланий – замена Фродкова и Грефа на Путина и Набиуллину – привели нашу экономику к успеху? А по поводу Кудрина история интересная, потому что, на самом деле, впрямую никто ничего такого не говорил и не обещал увольнять. Но действительно, очень многие заметили, что сказанное в пространстве, такая полушутливая угроза, что если кто-то будет говорить плохое про наши перспективы, то пусть пойдет отсюда прочь. А все восприняли буквально, что вот именно это говорили как раз там Шувалов и Кудрин. Как вы считаете, здесь что-то изменится на самом деле?
Вообще, конечно, у Медведева есть проблема экспонирования себя как реального сильного президента. Он является таковым. Он реальный сильный президент. Но молва, вот эта гнусная молва, все время говорит, что он второе лицо, что он функция Путина, что он не самостоятелен. И с молвой приходится считаться, особенно в полуоткрытом обществе, которое является сегодняшняя Россия. Поэтому он очень озабочен тем, чтобы явить себя российскому обществу как самостоятельную политическую, очень сильную фигуру. Один мой знакомый, очень крупный политолог, уважаемый, не буду называть его имени, сказал, для того, чтобы Медведеву стать реальным президентом, президентом, который перемелет это общественное недоверие, вот эту мнительность общественную, ему нужно сделать три поступка политические. Первый, он должен прогнать Сердюкова и начать немедленно восстанавливать армию, которую Сердюков разрушает до нуля. Второе, он должен уволить Кудрина и перенацелить финансовые потоки, которые в основном шли и продолжают идти за границу, в Америку или в карман олигархов, переориентировать на русское развитие. И третий поступок, самый сложный для Медведева, это дать интервью газете «Завтра». Угу. Да, и вот эти три
поступка. Ну, какой ценой эти поступки могут быть совершены?
Ценой разрушения западной цивилизации, конечно, я понимаю. Дорогая очень цена. Вот пойдет на это?
Куда? Да нет, может быть, как-то поближе к нам, если вы говорите о том, что нужно увольнять тех людей, которые явно совершенно пришли еще от Путина, то это прямой конфликт.
Он должен сделать эти три поступка.
Ну, а значит, дальше тогда премьер-министр Путин уже находится в совсем ином положении.
Это уже другое дело. Конечно,
но это не угрожает безопасности России?
Например, Путин уже сейчас находится в совершенно другом положении. Уступив эту роль другому человеку, он резко ослабил свои позиции в обществе. Он резко ослабил себя. Он ослабил себя просто, ну, классически, хрестоматийно. Власть, принадлежащий одному человеку, он разделил на две половины. Причем эти две половины, они какое-то время были 50-50, а потом путинский компонент стал уменьшаться. И власть таинственным образом, субстанция власти от Путина стала перемещаться вот в реторту, которую несет в руках Медведев.
В чем это проявляется внешне?
Вы смотрели? Читали роман известного писателя Проханова «Политолог», там об этом все и сказано.
Ну, нет у вас романа «Политолог». У вас есть роман «Виртуоз».
Ах, бравируйте знаниями текстов.
Вы лучше расскажите, вы бюджетное послание смотрели, слушали какие-то фрагменты?
Оно ко мне было адресовано. Как я мог его не читать, не слушать, не смотреть?
Понятно. А всевозможные встречи с предпринимателями и все прочие массовые мероприятия последнего времени, которые проводил Дмитрий Анатольевич Медведев. Что вас больше всего, там, я не знаю, задело, заинтересовало? Какой знак вы увидели в этом? Как он сейчас себя ведет?
Нет, ну вот эти встречи рутинные. Я понимаю, что такие же встречи проводил.
Но бюджетное послание далеко не рутинная процедура.
Нет, оно не рутинное по дизайну и по обстановке, по антуражу, в котором оно происходило. Он сам его зачитывал, он его не транслировал через посредников и так далее. Но что такое бюджетное послание в условиях, когда от бюджета ничего не осталось? Что это за бюджетное послание?
Которое... Нам и честно сказали, что от бюджета осталось немного. Социальные все выплаты мы сохраняем.
И что мы будем заниматься?
А все остальное будем зажимать.
Нет, заимствованием будем заниматься. Самое привлекательное в этом послании, что там намек на то, что мы опять влезем в гигантские долги.
Ну, у кого занимать-то? У всех проблемы.
Ну, как нет? Я же МВФ готов.
Мы еще сами в долг даем, вы не поверите. Армении, например.
Ну, это такие, это такое, как бы, списывание долгов. Бюджетное послание не является крупным событием. Оно, повторяю, рутинное. Крупным событием является все еще не приход бюджетных денег к нашим крупным предприятиям. Вымывание из нашей экономики, промышленности, высоких технологий. Вот является реальность. Вокруг него идет комариная пляска пиаров, заявлений бесконечных. А суть такова. Мы на глазах теряем остатки наших высоких технологий. К концу кризиса мы станем страной, которая сажает морковки.
А вот наш слушатель Алексис, или зритель, не знаю, интересуется, а может, армию укрепляют в противовес милиции? В последнее время сейчас идет много очень информации по поводу милиции, и после, вот месяц уже прошел с дела, которое произошло в супермаркете в Москве, Евсюков, который открыл там стрельбу. Последняя история тоже очень странная. Вопрос о мере пресечения милиционеру Жирову, сбившему насмерть беременную женщину, пока не решен. Идет сбор доказательств, заявляет от СКП. Надо учесть, что, собственно, ДТП произошло 13 мая. Ну, как-то странно. Обычно все-таки, даже если еще идет сбор доказательств, люди уже обычно сидят в соответствующих местах. А вот в этой ситуации нет почему-то. Выяснять, не могла ли быть виновна в этом сама женщина, которая вышла на дорогу.
Во-первых, да. Во-первых, надо понять, от кого она забеременела. Является ли это...
Александр Андреевич, я вас умоляю.
А как она может быть виновата, если ее сбили? Что вы городите?
Да это не я горожу, это СКП городит. Да, СКП... Я-то все прекрасно понимаю.
Так, я советую СКП заняться проблемой ее беременности. Вдруг она забеременела незаконно. Тогда она является
ответчиком. Александр Андреевич, это совершенно известная история, вы все пропустили. Дело в том, что, собственно...
Я все прекрасно знаю.
Процесс будете... затеял муж, вдовец. Потому что он ждал какой-то реакции от органов внутренних дел и не мог дождаться.
Не рассказывайте мне вещи тривиальные. Я практически...
Расскажите мне что-нибудь оригинальное. Оригинально... Что с милицией происходит у нас в стране?
В милиции происходит то, что не обеспечивает укрепление армии. Вот тот человек, который прислал нам этот вопрос, он странно его задал. Укрепление армии происходит в противовес там, как бы коррумпированности милиции. Армия не укрепляется, она разрушается.
Тогда, значит, должна укрепляться милиция.
А она является хозяйкой улицы, домов, строений, рабочих площадок. Она является хозяйкой. Милиция хозяйничает в стране. Две силы, МВД и Шойгу. Вот два хозяина в стране. Нургалиев и Шойгу. Это два реальных наших теневых президента. А что касается ситуации на улицах, вот я вам говорил, что я вчера ехал в Москве и видел золотую машину. Мимо меня проехала золотая машина. Она сияла, как купола храма Христа Спасителя. У нее был капот такой холодно-бело-платиновый, а сама она просто излучала сияние, как будто...
Это были «Жигули»?
Нет, это BMW. Это была BMW. Говорят, вторая машина золотая – это «Феррари». Вот, мне кажется, плейбой, который сидел там за рулем, он ехал давить очередную беременную женщину. Причем у него было выражение лица, но прошел мимо меня.
Но он не был милиционером.
Он не был милиционером, но он явно, что он ехал давить беременную женщину. Он искал зебру, он искал переход, по которой бы шла реальная беременная женщина, чтобы задавив ее и не получив никакого возмездия.
Вы кривляетесь, на самом деле.
Ну, я не кривляюсь, я был в ужасе от того, что...
А что в этой ситуации делать? Почему это происходит? Вот почему? Мы стали на это обращать внимание? Или действительно что-то меняется?
В этих условиях действовать? Вы-то что кривляетесь-то? Вы что задаете мне какие-то дурацкие вопросы? Что нужно делать? Не переходить улицы.
В неположенных местах?
Да вообще не переходить.
Вообще. Сидеть по домам.
Идти по тротуарам в одну сторону, и все. Потому что улица, которая находится во власти криминальных бизнесменов, милиционеров, чиновников, которые разъезжают на золотых автомобилях, может, это был сын министра обороны. Может, он ехал в дискотеку.
Какой ужас. Александр Андреевич, мы сейчас прервемся вот в этом месте.
Вот не хотите дальше продолжить этот разговор?
Мы продолжим обязательно, потому что подтверждены данные Генпрокуратуры. Главные воры в стране – милиционеры, учителя и медики. Вот об этом мы поговорим в следующей части программы «Особое мнение». У нас в студии Александр Проханов. Меня зовут Ольга Журавлева. Наш номер плюс 7-985-970-4545. Мы читаем ваши СМС.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас в гостях Александр Проханов. Александр Андреевич, вот мы заговорили о взятках. Может быть, вам неинтересно об этом говорить, но выводы любопытные. Наиболее высокий процент взяточников в России в системе МВД, Министерства здравоохранения и образования, а также среди сотрудников налоговой инспекции. Об этом заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. Получается, что все проблемы у нас сконцентрированы вот именно в этих местах. Вы согласны, что это действительно самые коррупция-ёмкие места?
Вот стабилизационный фонд вот этого национального там, развития будущих поколений, его сперли и продолжают уворовывать. И к этому воровству не имеет никакого отношения ни учителя, ни врачи. Его воруют гигантские вот эти вот либо корпорации, либо эти ансамбли чиновников. Это главная страшная сила, сжирающая страну на глазах. Конечно, поворовывают и врачи, берут взятки, и учителя.
Скорее, чиновники от здравоохранения и образования.
Да, ну там, я не буду называть имена, а то очень привлекут. Но сразу за учителями и врачами идут бомжи. Бомжи тоже взятки берут, но небольшие только, маленькие, чтобы не очередь пускали бутылки сдавать, эти банки для пива. Просто вот бессовестность вот этой вот коррумпированной головки верхушки властной, она такова, что она цинично сбрасывает ответственность вот на эти, на следующие страты, на следующую вот эту иерархическую ступень.
А не бывает какой-то, я не знаю, системы самоочищения? Вот в сообщениях агентства есть такая информация, что сослуживцы в МВД начали сдавать коррупционеров. Стали докладывать наверх о том, кто там что имеет, какие иномарки записаны на родителей, там у кого еще чего.
Трудно в это вериться.
Может быть, просто из зависти или из честности. Сами с собой разберутся, в конце концов?
Если бы вся Рублевка в одночасье покончила самоубийством, уровень коррупции в стране, видимо, уменьшился на 70-75%. Просто там сконцентрировано все вот это коррумпированное сообщество наше.
Ой, зла.
И либо арестовать Рублевку, либо обнести ее частоколом и не выпускать оттуда людей на Рублевско-Успенское шоссе. Пусть там остаются. остаются. И я думаю, что наше общество немедленно бы очистилось. Сделать такое гетто, рублевское гетто, так надо называть. И им там на спину не желтую звезду Давида пришивать, а какой-нибудь знак доллара или рубля туда. Вот, чтобы они там ходили все, бродили полосатых в своих пиджаках и не выпускать их в столицу. Мы бы сразу очистились. И учителя перестали бы брать маленькие свои взятки, и врачи. Вот этот план, я бы назвал его план Медведева.
Это план Проханова, это гораздо круче.
План Проханова-Медведева по уничтожению коррупции.
Чудесно. А вот Русская Православная Церковь по-другому борется за оздоровление общества. И вот в ходе визита патриарха Кирилла в Санкт-Петербург запланировано выступление перед многотысячной молодежной аудиторией. Вообще патриарх как-то протянул руку к молодежи, засветился, извините меня, перед камерами с байкерами, там, какими-то еще интересными людьми, совершенно необычными. Как вы считаете, это разумный путь, правильный?
Я видел, это такая белая, такая властная рука патриарха. Ее пожимает такая лапа байкера вот в этой,
хирурга.
В этой перчатке вот, с обрезанными пальцами. И если по ноге на патриархе вот эти цепи серебряные, то на байкере эти стальные тоже цепи, эти гаечные ключи подвешены. Это мощный акт такого братания двух институций.
Но ведь церковь же должна ко всякому обращаться.
У церкви нет. У церкви есть одна задача, которая она и выполняет, а может и недостаточно. Смысл церкви и смысл подвижника и смысл старцев устанавливать вот эти коммуникации, световоды с небом. Если люди, которые служат в храмах, если люди, которые живут в монастырях, которые являются подвижниками, скрытниками или молчальниками, если они индивидуально или группой своей, обителью, устанавливают связь с Богом, и оттуда польются эти светоносные мистические энергии, они эти энергии найдут доступ в наш несчастный мир, в наше несчастное общество. Они пропитают и чиновников,
и народ. То есть вы считаете,
народ.
Патриарху не нужно вот выходить к народу и с разными группами граждан общаться?
Мне трудно об этом
судить. Словом,
у патриарха свои мотивации. Я не подвергаю критике его деяния. Но я знаю, что если бы, над каждым монастырем или над каждым приходом открылось небо, и оттуда из неба полились эти потоки гигантской энергии духовной, мистической, то Россия, конечно, бы очистилась. И движение церкви, мне кажется, должно быть направлено не по горизонтали, не вот в этой двухмерной плоскости, а туда, в высоту, на седьмое небо должны.
Я не знаю, к чему вот еще одна информация, она, может быть, уже не очень свежая, может быть, ее пропустили. Патриарх Московский и всей Руси Кирилл считает женщин сильным полом, поскольку в российских реалиях они оказались психологически более выносливыми, мужчины более хрупкие. И отвечая на соответствующий вопрос одного из студентов, в качестве примера силы духа у женщин привел, например, достижение в спорте, указав, что наибольшее количество медалей в нашей стране приносит женщины. Вот. И вот в смысле духа женщина сильный пол, сказал представитель Русской Церкви. Может быть, это знак какой-нибудь? Может быть, у нас что-то изменится теперь?
Я считаю, что Россия – это тоже женщина. Конечно, это страна Богородицы. И я думаю, что наши женщины берут на себя бремя, которое не до конца несут мужчины. Конечно, мужчины, русские мужчины оказались в большей степени подорваны. Но их больше всего убивали, конечно, во всей нашей истории. Мужчины были побиты на войнах, гражданских конфликтах. Они оказались отравлены винами, алкоголями. И наш русский мужик, конечно, он сейчас объект страшного, тотального удара. Женщины в меньшей степени, но ведь и до них тоже дойдет. И русские женщины их тоже разбросало по мировым борделям. Эти русские матери-одиночки, вдовицы. То есть они, конечно, несут огромную тягость. И они не вынесут на плечах свою Россию без мужчин.
Почему вы не верите в русских женщин? Ну, патриарх верит, а вы нет.
Ну, что вы как-то
вынесут.
Превратно. Не, ну, что,
и коня нас какого остановят.
Ну, тогда Шаманов должен набирать Тульскую воздушно-десантную дивизию.
Так к этому я и веду. Может быть, и в церкви тоже появятся женщины на каких-то...
Женщина-монах? Уже есть монашки.
Нет, монашки, понятно, прекрасные. Есть. Может быть,
женщина-священник?
Да, на каких-то иных должностях.
Ну, может быть.
Будет такая либерализация.
Я не исключаю, что будет либерман...
Это хорошо или плохо?
Будет либерманизация. Он, кажется, собирается к нам в Россию приехать, да?
Да, Либерман собирается в Россию, это правда.
Нет, я думаю, что церковь не дойдет, наша русская не дойдет ни до однополых браков, ни до женщины-священника. Это просто не нужно. Но что касается того, что русский мужчина, конечно, спасовал, он не выдержал это давление эпохи, это верно. Но это не будет не навсегда. Я думаю, что русский рыцарь, русский витязь, русский подвижник, это наше неизбежное будущее, наша данность.
А еще про одного вашего любимого мужчину хочу новость вам предложить. Юрий Лужков подал в суд на художника, превратившего мэра в уклюжего вора. История такая. На празднование дня рождения Казимира Малевича художник Виноградов устроил перформанс с сценограммами. Ну, как переставляются буквы. На сцену вышли люди с буквами, которые образовывали слова Юрий Лужков. И когда люди стали меняться местами, получались всякие забавные словосочетания. В частности, уклюжий вор, ой, лжив, урюк и так далее. Ну, всякие забавные вещи. Юрий Лужков подал в суд на художника. Как вы считаете, он прав? Или не надо обращать внимание на такие забавные мелочи?
Ну, я думаю, что вообще Юрий Михайлович Лужков очень тонкий ценитель искусства. Надо дать ему должное. Недаром, что его советником по искусству является Церетели. И он действительно очень поднадарел в исследовании дизайна, в исследовании эстетики. А художник Виноградов мне известен. Это поразительный такой эксцентрик, такой художник-мистик. Он участвовал в нескольких моих книжных презентациях, своего рода гений. Если он решил устроить вот такой танец букв, такой вот кардебалет букв, это просто блистательно. Но ведь из этих словосочетаний может сложиться не только слово «Лужков-Урюк», например, а может сложиться слово сочетание «Лужков-Леонардо да Винчи» или «Лужков-Апостол
Павел». Там много Павел. Букв в «Леонардо да Винчи».
Конечно. Не, ну почему? Одна и та же буква может перескакивать с места на место и создавать вот такую композицию. Ведь алфавит, он для того и алфавит, из него можно составить какие угодно вещи. Там Юрий Михайлович Лужков, гений всех времен и народов, или Юрий Михайлович Лужков не того.
Ну, суд-то подавать надо было или нет?
Да, конечно, надо. Надо подавать в суд. У Лужкова, Лужков постоянно подает в суд. Это его вторая профессия, это его второе хобби. Он выигрывает все суды. Лужков выиграл все суды. Понимаете, вот если бы наши болельщики, которые там болеют за там, команды наши, иногда оказываются разочарованными, они болели бы за Лужкова, они бы после каждого суда кричали «Россия! Россия!». Понимаете? И Лужков правильно делал, что подал в суд. И на меня он может подать в суд. А то он и Лужков.
Какой-то вы скучный, ей-богу. Я хочу вас поздравить с Днем библиотек и сказать, что вот Медведев сегодня открыл в Петербурге библиотеку имени Ельцина, задуманную Путиным. По словам создателя, эта электронная библиотека является уникальной, аналогов ей нет нигде в мире. А пока сайта, адрес никто не знает, но говорят, что потом будет вся Россия пользоваться этой библиотекой, и все будет замечательно. Как вы считаете?
Ну, слушай, я-то в эту библиотеку никогда не зайду.
Почему?
Ну, потому что в библиотеку имени Ельцина я не зайду.
Вы
никогда.
Просто интернетом пользоваться
будете. Я лучше зайду в мавзолей имени Ленина.
А здание Синода, хорошее место, чего не зайти-то?
Я раньше любил это здание, теперь это не на шаг. Но как можно называть библиотеку, это как бы светоч, это собрание всех интеллектуальных энергий России именем Ельцина, который вообще читать не умел. Но как можно это делать?
Александр Андреевич Проханов, который умеет читать и даже писать.
По глазам я умею читать.
Высказывал свое особое мнение в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.